Привет, друзья! С вами Сергей Малоземов. И в эфире новый выпуск моего подкаста о еде, здоровье и науке. Сегодня предлагаю поговорить о мясе. Наконец-то мы до него добрались, я знаю, многие ждали. С этой темой, знаете, всегда одна и та же проблема. Если мы говорим о чем угодно другом, вот хотя бы о рыбе, как в прошлый раз, или о картошке, или о хлебе, послушайте, кстати, или посмотрите эти серии, если пропустили, я всегда считаю своим долгом развенчать мифы, разоблачить страшилки и в итоге сделать акцент на том, что в этом продукте полезного. Ну, сделать ему рекламу, что ли, с научно-популярным уклоном. Но с мясом совсем другая история. Оно у нас в стране ни в какой рекламе не нуждается, скорее даже наоборот. И что касается страшилок, на этот раз я могу добавить к тому, что вы читали и слышали, еще вагон и маленькую тележку. Но постараюсь не слишком напугать. В конце концов, сам я мясо по-прежнему ем, и с большим удовольствием, разве что немного реже. И обещаю вам рассказать, какую дозу мяса в день и в неделю ученые считают безопасной. И о лайфхаках, которые рекомендуют применять, чтобы даже всенародно любимые блюда, такие как шашлычок или котлетки, все еще приносили нам наслаждение, но не были такими уж жиро- и канцерогенными. Ну, если уж речь зашла о жареном, то с него, пожалуй, и начну свое традиционное историческое вступление. Я помню, задавался вопросом, когда читал обо всех этих открытиях про опасность мяса. Как же так вышло, что в больших количествах оно наносит нам явный физиологический вред? Почему так несправедливо на этот счет распорядилась эволюция? Ведь антропологи утверждают, что мясо составляло 40 и даже более процентов в рационе доисторических охотников-собирателей. А самые ранние свидетельства о его поедании и вовсе датируют миллионами лет назад, если точнее 2 миллиона 600 тысяч. Это определили по характерным меткам от каменных ножей на костях животных, найденных при раскопках. Миллионы лет мы его едим, если считать наших предков-приматов. По логике, за такое время наш организм должен был бы приспособиться к своему самому главному продукту. Ведь и не такое мы учились переваривать, стоит только вспомнить, например, про молоко. Я напомню, те, кто способен без проблем пить его во взрослом возрасте, с точки зрения эволюции мутанты, точнее, потомки одного человека-мутанта, родившегося в Европе, согласно новейшим данным, около 6 тысяч лет назад. До появления этой генной аномалии все наши предки, все поголовно, теряли способность пить молоко, когда взрослели. Важный для его переваривания фермент – лактаза – с возрастом терял активность. И привет расстройству желудка. У некоторых даже от единственного глотка молока. Но эта мутация дала важное преимущество для выживания. Новый источник получения калорий. Поэтому и закрепилась. По крайней мере, у 30% населения планеты. В итоге сейчас больше всего людей, которые генетически молоко не переваривают, живут в Китае, в Японии и на Крайнем Севере. Но есть такие и в Европе. Недаром в Древнем Риме молоко считалось слабительным средством, да и у нас около 40% взрослых россиян с возрастом теряют способность как следует усваивать молоко. Почему же на Земле нет практически ни одного региона, где бы все поголовно без ущерба для здоровья переносили большие количества мяса, а в особенности жареного? Оказалось, что с ним не все так однозначно, как с молоком. Ученые считают, что у эволюции попросту были более важные заботы. Самой главной проблемой для нарождающегося человечества оказалась готовка. Приготовление пищи на огне должно было стать гигантским шагом вперед. Нагревание как бы предварительно переваривает еду. Поэтому кишечник тратит меньше энергии на ее усвоение, получает больше полезных веществ, чем если бы она была сырой, и таким образом извлекает больше топлива для организма. Дело в том, что на сыром мясе человек долго бы не продержался. И зубы у нас не слишком острые, чтобы его жевать, и кишечник не приспособлен. Он примерно на 2/3 меньше нужного размера, если учитывать вес нашего тела и сравнивать эти пропорции с еще более далекими предками Homo sapiens – приматами. А в этом деле зависимость прямая. Чем длиннее кишечник, тем больше у него мощности, чтобы с помощью бактерий и ферментов расщеплять все, что в него попало, и добывать полезные вещества. Но у такой ситуации есть и обратная сторона. Если пища проходит слишком длинный путь, организм затрачивает на пищеварение кучу энергии и времени, что тоже как-то неэффективно, если учесть, что прилечь на часик-другой после еды для древних людей было непозволительной роскошью, их окружало слишком много опасностей. Не зря же в нас так прочно встроился эволюционный механизм «бей или беги». Я вам сейчас изложил суть гипотезы об эволюции питания человечества, которую продвигает профессор биологической антропологии Гарвардского университета Ричард Ренгем. Чтобы ее проверить, он проводил многочисленные эксперименты на крысах и мышах. Кормил одну группу подопытных сырой, а другую вареной пищей. И животные из второй группы с термической обработкой еды неизменно набирали больше веса, иногда аж на 40%. В том числе на этом основании профессор утверждает, что приготовление еды дало доисторическим людям не только необходимый минимум энергии для выживания, но и дополнительные калории, которые человечество потратило на формирование более мощных мышц и развитие мозга. К тому же появилось свободное время, которое можно было направить на изучение чего-то нового, изобретение инновационных орудий труда, пещерную живопись. В общем, главное, чем была занята эволюция, по мнению Ричарда Ренгема, это закреплением такого поведения. Она приучала человека готовить на костре. Сначала мясо, а потом и все прочее. Ведь клубни и крахмалистые зерна так переваривались лучше. Но это все плюсы, а были и минусы. Как мы знаем сейчас, при жарке выделяются вредные вещества, которые отравляют организм. Да и в самом дыме тоже мало полезного. И вот тут-то, наконец, и дошло дело до спасительной мутации. Ее обнаружили американские генетики из Университета Пенсильвании и Национального института рака. Они изучили ДНК нескольких гоминид отличных от нас видов – неандертальцев и денисовцев. По науке их неправильно называть людьми, но это довольно близкие родственники Homo sapiens, то есть наши. Искали ученые в древних ДНК нечто конкретное – рецептор арильных или ароматических углеводородов. Он отвечает за то, чтобы включить биохимическую фабрику нашего организма ровно в тот момент, когда в него попадают эти самые ароматические углеводороды, например, из дыма или подгоревшего мяса. А они, как уже давно доказали ученые, являются канцерогенами и при высоких концентрациях приводят к гибели клеток. Тело в ответ на атаку врага начинает выделять ферменты, которые эти токсичные вещества метаболизируют, то есть пытаются их обработать таким образом, чтобы можно было сделать отраву менее опасной. Расщепляют ее на составные части, метаболиты, и выводят с желчью и мочой. Успех этого предприятия зависит от многих факторов. Но иногда получается так, что метаболиты, на которые распалось отравляющее вещество, представляют для здоровья еще большую, а то и вовсе смертельную опасность. И имеет значение скорость. Если организм избавляется от токсинов слишком быстро, то ядовитые метаболиты перегружают печень. Она может не выдержать, и все, конец. Так вот, в этом самом рецепторе арильных или полиароматических углеводородов у нас, людей, оказывается, и произошла спасительная мутация. Благодаря ей вредные вещества от горения нейтрализуются ровно с такой скоростью, чтобы нас не убить и даже не слишком покалечить. А неандертальцы и денисовцы с дымом справлялись плохо. Пресловутый рецептор у них был примерно в 1000 раз чувствительнее к бензопирену, известному канцерогену из класса углеводородов. Организм получал от рецептора слишком громкий сигнал об опасности и лихорадочно вырабатывал кучу метаболитов, которые тут же наносили ему непоправимый ущерб. То есть, возможно, денисовцы и неандертальцы проиграли нам эволюционную гонку, потому что не могли извлечь всех преимуществ из жареного мяса. Это, кстати, можно сравнить с разной восприимчивостью современных людей к отравлению алкоголем. Там тоже все дело в генетике, которая сказывается на скорости образования вредных метаболитов. Цепочка получается такая. Спирт превращается в ядовитый ацетальдегид, одну из причин похмелья, а дальше в безопасный ацетат, в уксусную кислоту, которая спокойно выводится. Но у одних людей печень берется за работу медленно и не перегружается. Яд накапливается понемногу и покидает организм, не причинив сильного вреда. Спирт долго держится в крови, а яд недолго. Поэтому такой человек получает удовольствие больше, чем страданий. У других выпивающих все наоборот. Спирт уходит быстрее и веселит меньше, а симптомы отравления проявляются скорее, потому что ядовитый ацетальдегид слишком быстро затапливает организм, и от отравы не удается быстро избавиться. От этого страдает не только печень, но и мозг, и нервная система. В общем, такой генетической особенности не позавидуешь. И должен признаться, что я делал себе анализ во время съемок своего фильма «Ген пьянства» и выяснил, что я именно такой мутант, как и 10% русских или 90% китайцев. Поэтому, наверное, и не пью практически совсем, ну не радует. Вот и нашим далеким родственникам гоминидам тоже не повезло. У бедолаг отравление дымом и жареным мясом отражалось, скорее всего, на печени и на здоровье легких. Их дети становились более восприимчивыми к простуде, а у женщин могли быть проблемы с вынашиванием потомства. Возможно, все это их и погубило, потому что ладно еще готовка, а греться у дымного костра в ледниковый период точно было надо. Но и у нашего подарка судьбы есть минусы. Благодаря мутации, которая позволяет нам неплохо переносить дым, человека не убивает прямо вот так сразу курение. Кстати, табачный дым и мясо внесла в один черный список Всемирная организация здравоохранения. Ссылаясь на результаты многочисленных научных исследований, сделанных главным образом в США, она заявила, что вынуждена включить продукты из красного мяса в перечень канцерогенов наряду с асбестом и сигаретами. Это случилось еще осенью 2015-го, и с тех пор наука своего мнения не изменила. Американцы сами, можно сказать, подсадили мир на стейки, барбекю, бургеры и тут такое. Ну, хорошо, скажете вы, а что, если я не буду его совсем жарить? Мясо. Как насчет тушенки, пельмешек, колбаски, ветчины? Увы, ни один способ приготовления не спасет, если есть красное мясо часто и неумеренно. Оно в любом виде оказывается гораздо вреднее, чем белое. Микробиологи убедились в этом, изучив как раз то, что придает говядине, баранине, свинине ее красный цвет. Это вещества, известные как гем. Они содержат железо и переносят кислород. Голландские ученые добавляли гем в пищу мышам и доказали, что это очень плохо отражается на здоровье. Интересно было бы проверить выводы и на людях, конечно, но такого исследования на добровольцах никогда не одобрят по этическим причинам. Это слишком большой риск. Все опыты говорят об одном – красные компоненты мяса вызывают массу заболеваний, и такой тест был бы весьма опасен для испытуемых. Пока одни исследователи изучали вред мяса на мышах, другие проверяли истории болезней людей. Ученые из Оксфорда проанализировали данные почти 500 000 британцев. Какая связь между раком и любовью к мясу? Оказалось, что самая прямая. У тех, кто указал в анкете, что ест мясо каждый день, риск развития рака кишечника был выше на 42% по сравнению с теми, кто съедал всего одну порцию в неделю или вовсе был вегетарианцем. Западный мир, конечно, уже давно разделился на эти два лагеря – мясоедов и вегетарианцев, но теперь это противостояние пришло и к нам. И порой оно раскалывает даже семьи. У меня снимались два брата, которые друг с другом спорили по этому поводу до хрипоты. И я понимаю, в чем проблема. С одной стороны, рекомендации всемирных докторов игнорировать как-то страшно, кому хочется болеть раком. Но с другой, и поверить им трудно. Ведь без котлеток, сосисок или просто отварного куска мяса невозможно себе представить традиционный обед и ужин российской семьи. Один из героев моего фильма про мясо говорил мне: «Если я не поел его хотя бы день, я считал, что голодный. Любил острые мясные блюда, шашлыки». И снова скажу, я его понимаю. Еще четверть века назад биологи из Шотландии доказали, что к мясу в человеческом мозге формируется пристрастие, похожее на наркотическое. А позже ученые из Университета Северной Каролины выяснили, что повышенное поступление железа в организм усиливает аппетит. Дело в том, что этот элемент подавляет действие гормона, который контролирует желание есть. То есть при повышенном употреблении железа, например, из мяса, чувство насыщения наступает медленнее, и в итоге возникает риск положить на тарелку больше, чем нужно. Такое коварное свойство красного мяса. Чем больше ешь, тем больше хочется. А ведь как раз о пользе железа чаще всего и говорят заядлые мясоеды. Так считал и герой моего фильма, о котором я только что упомянул. Но вот познакомились мы с ним по не очень праздничному поводу. Он проходил обследование после операции. Диагноз – колоректальный рак. Случаев этого вида опухолей с каждым годом все больше. Они на втором месте по частоте среди онкологических заболеваний. Не вдаваясь в физиологические подробности, скажу, что рак кишечника – один из самых неприятных. И в том, что его стало так много, врачи тоже обвиняют красное мясо. Вообще, это какой-то вал исследований, доказывающих вред мяса, становится все больше. Сотрудники Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе доказали, что для пожилых людей мясо – один из факторов развития болезни Альцгеймера. Гастроэнтерологи из Голландии, проследив за питанием и здоровьем 1400 человек, обвинили мясо в том, что оно помогает плодиться недружелюбным бактериям в кишечнике, которые вызывают язвенный колит, синдром раздраженного кишечника и ожирение. Особенно так называемое переработанное мясо – сосиски, колбасы, бекон. Версий, почему это так, много, и никакая пока не считается доказанной. Ясно главное. Термическая обработка и добавление химии приводят к каким-то нехорошим реакциям, в том числе с появлением канцерогенов. А психиатры из Австралии добавляют к угрозе рака и другие неожиданные опасности. Они считают, что мясо, обработанное нитритами, как тот же бекон, может стать причиной серьезных психических проблем. Самые незначительные из них – гиперактивность, бессонница и потеря внимания, а самое грозное – биполярное расстройство. почему же самых заядлых мясоедов ничто не убеждает? Потому что привычки, которые складывались поколениями, преодолевать очень трудно. Гораздо легче закрыть глаза на неудобные факты и убедить себя в том, что оппоненты сильно заблуждаются. Я могу наизусть процитировать типичные аргументы. Я не верю Всемирной организации здравоохранения. Когда-то она и вегетарианство признавала психическим отклонением. Во-первых, мясо – это жизненная энергия. Во-вторых, необходимые вещества. И к тому же вкусное мясо – это удовольствие. Человек – существо плотоядное. Люди всегда ели мясо. С последним утверждением, кстати, не поспоришь. Но и рак у людей, по последним научным данным, тоже был всегда. Гоминиды им болели почти 2 миллиона лет назад. А всего науке известно по меньшей мере о 34 злокачественных опухолях у наших доисторических предков. Просто продолжительность жизни современного человека увеличилась настолько, что столетние долгожители уже не экзотика. А в 80-90 многие ведут весьма активный образ жизни. Поэтому преждевременной кончиной считается смерть в таком возрасте, до которого наши плотоядные далекие предки просто не доживали. Так что оглядываться на них точно не стоит. Эволюция ни на что такое не рассчитывала. Ах да, я же обещал не слишком вас запугивать. Давайте уже поговорим о чем-нибудь хорошем. Знаете ли вы, что многие ученые считают, что свинина, как ни странно, полезнее говядины? Хотя мы привыкли думать наоборот. Да, переваривается легче, требует меньше желчи. К тому же химический состав у свинины благоприятнее. Например, больше витамина В3, важного для нервной системы. Профессор университета Хельсинки Микаэль Фогельхольм говорил мне, что в свинине много ненасыщенных, почти как в растениях, жиров, поэтому в диетическом смысле она полезнее, чем говядина. И еще там меньше того самого вещества, содержащего железо – гема, которое обвиняют в том, что красное мясо вызывает рак. Именно на основе свинины делаются и всемирно известные сыровяленые деликатесы, такие как пармская ветчина и испанский хамон, которому на родине, кстати, даже посвящают целые научные исследования, доказывающие, что он не так вреден, как все другое мясо. В госпитальной клинике Барселоны мне ответственно заявили, что хамон – исключение, и он не вредит, так как красное мясо. Почему? Пока досконально не изучено. Но у китайских ученых из Нанкинского сельскохозяйственного университета в прошлом году появилась версия. Они обнаружили, что некоторые вещества из вяленой свинины проявляют биологическую активность и даже действуют как антиоксиданты, подавляя, в пробирке, правда, действие свободных радикалов. Все это хорошо, но хамон нынче дорог. Может, тогда вялить свинину самостоятельно? Будет, конечно, дешевле. Но тут скрывается другая опасность – гельминты. Покупая деликатесы фабричного производства, мы полагаемся на налаженную там, в норме, систему ветеринарного контроля, обеспечить которой самостоятельно довольно сложно, поскольку личинок не видно невооруженным глазом. К тому же завяливание не предусматривает никакого нагрева, а соль и сушка всех возможных гадов убить не в состоянии. Чаще всего в свинине обнаруживаются очень опасные паразиты под названием трихинеллы. Кстати, они встречаются и у диких животных, например, медведей. Их мясо обязательно нужно как следует термически обрабатывать, достигая минимум 63 градусов во всей толще куска. Употреблять его в сыровяленом виде – очень плохая идея. Трихинеллы любят поселяться в мышцах человека. Причиняя сильную боль, они поражают центральную нервную систему, и закончиться все может смертью. Мясо травоядных, например, говядина или баранина, в этом смысле более безопасно. Трихинеллы в них не живут. Зато могут быть бычьи цепни – черви, которые в организме человека достигают 6 метров в длину. Так что, опять-таки, покупать сыровяленое мясо стоит только у тех производителей, ветеринарному контролю которых вы доверяете. Я лично больше верю здесь крупным компаниям. Но что касается самостоятельного приготовления, то из надежного сырья со всеми сертификатами тоже можно, конечно. Важно только помнить, что соли в готовом продукте получается очень много, чревато гипертонией и инсультом. А уменьшать ее количество здесь нельзя, мясо просто испортится. В общем, следите за качеством, употребляйте умеренно, тогда и получите только удовольствие. Все ученые, конечно, сходятся в том, что птица и рыба – это самый здоровый выбор. Но и от красного мяса можно не отказываться насовсем. Так считает известный ученый, о котором я упоминал уже в предыдущем выпуске, Вальтер Лонго, директор Института долголетия при Университете Южной Калифорнии. Он знаменит тем, что изучает процессы старения на клеточном уровне. А его подопытные мыши тоже прославились на весь мир. Ведь именно они, поедая одни много животного белка, а другие мало, помогли определить безопасную и для человека дозу мяса. Процитирую рекомендации Вальтера Дословно. Дневная норма – это 0,8 грамма белка на каждый килограмм массы тела. Для примера, если вы весите 50 килограммов, значит, вам нужно 40 граммов белка в день. Даже если получать его только из мяса, то это получается 160 граммов мяса в день. Максимум, рекомендует Вальтер Лонга. Но ведь мы добираем белок из других продуктов. Поэтому точную рекомендацию дать сложно. Но ясно, что если есть мясо, скажем, более 125 граммов в день, то будет уже передозировочка. Да, я обещал еще лайфхаки. Как уменьшить воздействие на организм жареного мяса с его вредным бензопиреном, который, возможно, погубил бедных неандертальцев. Тут простая логика. Чем меньше на огне, тем лучше. Перед приготовлением мясо рекомендуется мариновать, чтобы оно быстрее готовилось. И не обязательно в уксусе. Мы как-то пробовали киви, получилось отлично. Еще один прием – это предварительное отваривание или тушение в микроволновке до полуготовности перед жаркой. Я считаю, лучше привыкнуть к немного изменившемуся вкусу таких жареных блюд, чем, не дай бог, получить онкологию. Итак, никакой пережаренной корочки. Ну и самое-самое главное. Как говорят исследования, не стоит есть любое красное мясо в любом виде чаще 3-4 раз в неделю. И тогда все будет хорошо. Организм возьмет из этого продукта пользу, а вреда не получит, чего мы всегда и желаем. Будьте здоровы. Подписывайтесь на мой подкаст. Там, где вам его удобно смотреть или слушать. Пишите вопросы и комментарии. Обязательно буду реагировать. До встречи. С вами был Сергей Малоземов. Пока.